Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Никифоре и в авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовные пространства» рассказ о селе Ермолино и городе Фурманов. Ранняя среда.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Авиценны. Так значит, свою философию он разрабатывал как наиболее близкую к философии Аристотеля.
Безусловно. Ибн Сина во многом просто следует Аристотелю, стараясь точно так же понять все многообразие знания, которое может обладать человек. Ибн Сина тоже идет по пути классификации наук, но здесь уже мы встречаемся с очень важным отличием от Аристотеля. Напомним, что Аристотель делит все науки на три типа. Это философия, физика и математика. Причем высшей наукой у него является философия, более низшей – физика, вторая философия. А математику Аристотель вообще не ценил. У Ибн Сины встречаются эти же три науки, но расположение их уже иное. Высшей, конечно, является философия, то есть метафизика. Поскольку метафизика изучает предметы неподвижные, вечные, божественные, здесь Ибн Сина абсолютно повторяет Аристотеля. Метафизика для Ибн Сины является высшей наукой еще и потому, что мы не должны забывать, что Ибн Сина мусульманин.
К 9-10 векам ислам уже набирает силу.
Да, конечно, и Ибн Сина, как мусульманин, как человек, верующий в Аллаха, ищет пути к познанию Аллаха и находит этот путь только на путях философии и метафизики. Но таким же путем, помогающим хотя бы осмыслить философию, является по Ибн Сине математика.
Ни диаметр да не войдет?
Во многом да. Здесь наверняка большую роль играет философия Плотина. Ибн Сина, так же, как и предшественники, считал плотиновские трактаты работами, написанными Аристотелем.
Ну да, как мы помним, для арабов они были известны под именем Аристотеля.
Да, так называемая теология Аристотеля. А Плотин был платоником, и поэтому идея числа, математики как учение о вечных сущностях, безусловно, эти мысли Ибн Сина позаимствовал у Плотина. И думаю, что в этом причина того, что он несколько изменил соподчинение наук в классификации Аристотеля.
И продолжая классификацию наук, заметим, что физика у Ибн Сина является низшей наукой.
Низшей, потому что она изучает чувственный материальный мир. Иначе говоря, мы видим, что в классификации наук Ибн Сина следует скорее такому неоплатоническому взгляду на мир как иерархически упорядоченную структуру. Выше всего Аллах, которого может познать только философия. Далее следует мир умопостигаемых сущностей, вечных и неизменных, которые познает математика. А ниже находится мир изменяющийся, временный, тленный, делимый на части, которым и занимается низшая наука, то есть физика.
А каково место логики?
Таково же, как и у Аристотеля. Логика – это не наука. Логика – это инструмент познания. Поэтому она не входит в классификацию наук. Логикой пользуются и философ, и математик, и физик, и любой человек. Поэтому ей место в классификации, конечно же, быть не может.
Она введение во все науки.
Да, она введение, она инструмент, органон. Слово, которое всем нам знакомо, как орудие в переводе с греческого.
А в учении о мире Авиценна придерживался платоновской или аристотелевской точки зрения?
Ну, с одной стороны, платоновской. Мы уже сказали, что мир для него обладает гораздо меньшей онтологической ценностью по сравнению с умопостигаемым вечным божественным миром. А с другой стороны, Авиценна все-таки в большей степени, как мне представляется, последователь Аристотеля. Для него чувственный мир является объектом познания, и это познание является истинным, ценным. Это не платоновский мир теней. Это мир материи, формы, четырех причин. Ну, вообще, здесь Ибн Сина, может быть, даже в большей степени зависит именно от Аристотеля.
Ну, это и понятно, все-таки медицина, которую он достаточно серьезно изучал, как раз и наводит нас на эти мысли.
Безусловно, нельзя изучать мир, не придавая ему соответствующую ценность.
А в чем же вклад Авиценны?
В чем Ибн Сина является новатором для своего времени и по сравнению с Аристотелем и Платоном, так это, наверное, в его трактовке отношения Бога и мира.
Вы имеете в виду учение о универсалиях?
В том числе и учение об универсалиях, безусловно. Ну, прежде всего потому, что для Платона и для Аристотеля отношение мира идеального и мира материального сводится прежде всего к вопросу об отношении идей или сущностей, форм с материей. То есть, как вы правильно и заметили, то, что в средние века получило название спором об универсалиях.
Ну да, это спор Аристотеля и Платона об объективности идей.
Да, но нас в данном случае интересует не столько это, сколько следующая мысль. Давайте вспомним. По Платону существует объективно мир эйдосов, мир идей. Где Бог? А Бога здесь нет. Это божественный, как Платон называет этот мир божественным, но он не обладает чертами Бога, личности, Бога как некоего существа. Бог у него демиург, который взирает на этот вечный мир идей.
Напомним, что демиург – это не творец.
Да, всего лишь ремесленник.
То есть это уже концепция неприемлема для Авиценны, как для мусульманина.
Да, здесь нет личного Бога. Здесь есть просто идеальный мир, но он такой же безличный, как и наш мир материальный. Далее вспомним, о чем говорил Аристотель. У Аристотеля понятие Бога вроде бы уже более близкое к любой монотеистической религии, христианству ли, мусульманству ли. Есть Бог как ум, который мыслит сам себя. Или Бог как перводвигатель. Даже эти формулировки «перводвигатель», «ум, мыслящий сам себя» настраивают нас на то, что еще один шаг – и мы увидим Бога-личность. Тот, кто мыслит, тот, кто является двигателем. Хотя Аристотель, безусловно, этот шаг не делает. У Аристотеля Бог не является личностью. Но этот шаг уже можно сделать. От платоновского учения об идеях этот шаг сделать гораздо сложнее.
Но здесь также есть свои «но».
Да, и главным этим «но» является то, что Бог по Аристотелю мыслит только сам себя. То есть Богу неизвестно, что происходит в нашем чувственном материальном мире.
Ну и, соответственно, нет никакого промысла, предопределения, воздаяния.
Конечно. И Ибн Сина соединяет эти концепции. Ибн Сина берет от каждого из этих учений то, что ему, как мусульманину, помогает объяснить отношение Бога к миру. Безусловно, Аллах – это чистая истина. Это абсолютно чистая мысль, которая мыслит сама себя. В нем содержатся все идеи, в платоновском смысле этого слова, о нашем мире. А далее Ибн Сина обращается к той же самой идее неоплатонического иерархического построения мира, и он учит о первом разуме, исходящем от Аллаха, далее второй, третий, четвертый, около 10 видов разума, нисходящих один через другой к нашему миру. Не будем останавливаться на особенностях, характеристиках этих различных нисходящих друг от друга видов разума. Главное здесь следующее. Между Аллахом и нашим миром есть посредствующие звенья, в которых и находятся те самые вечные эйдосы, идеи, формы, которые впоследствии и реализуют многообразие единичных вещей нашего материального мира.
То есть между Богом и Его творением есть онтологическая пропасть, вот эти эйдосы, уровни разумного бытия.
Только я бы назвал все-таки это не пропастью, а, наоборот, связующими звеньями. Аллах и наш мир связан этими уровнями разумного бытия. И таким образом мы получаем ответ на вопрос, который волновал Платона и Аристотеля, вопрос об общих понятиях. И Ибн Сина отвечает, а общие понятия существуют по-разному. С одной стороны, они существуют в платоновском смысле, как в Аллахе, как в этом мире различных уровней разума, то есть до вещей, как впоследствии скажет Фома Аквинский, великий католический философ XIII века. Кстати, Фома Аквинский во многом и основывался на работах Ибн Сины. Во многом работы Ибн Сины именно помогли Фоме Аквинскому решить те проблемы, которые стояли перед католической церковью в свое время, в XIII веке. С другой стороны, Ибн Сина соглашается и с Аристотелем. Да, конечно, Аллах, творя посредством этих уровней разумного бытия, вселяет эти идеи, сущности в материальный мир, поэтому эти общие понятия, то есть эйдосы, существуют и в самих вещах, то, о чем говорил Аристотель. То есть нет спора между Платоном и Аристотелем. Подводя итог, можно сказать, что общее понятие, идеи существуют как до вещей в некоем умопостигаемом мире, в божественном уме, в уме Аллаха, так и в самих вещах, то есть в чувственных вещах материального мира. Ну а затем человек, познавая единичные материальные вещи, как бы выделяет из них эти сущности, ну, как об этом учил Аристотель. И теперь уже мы видим существование общих понятий в уме человека. Человек выделил общие сущности из вещей, поместил их, так сказать, в свой разум и придал им третий способ существования.
То есть вот такая последовательность. Идеи находятся в Аллахе, Аллах помещает эти идеи в вещи, и человек уже извлекает из вещей эти идеи в себя.
Да, совершенно верно. Причем последний этап, который можем назвать этапом чувственного познания материального мира, Ибн Сина также описывает аристотелевскими терминами, как отделение формы от материи. Конечно, это отделение может быть только умопостигаемым, абстрагированием, потому что реально материю от формы нельзя отделить, они соединены целостно, неразделимо. Но разделение это может достигаться только в нашем разуме. То есть понятие, существующее в нашем уме, это те формы, те сущности, которые существуют совместно с материей в чувственно воспринимаемом мире.
Но вообще, если попытаться классифицировать его учение, то позиция Авиценны близка к умеренному номинализму?
Ну, смотря с какой стороны посмотреть. Ну, в целом, конечно же, Ибн Сина, как последователь Аристотеля, выделял из всего этого способа существования общих понятий средний, то есть как существование общих понятий в самих вещах. То, что в Западной Европе получило название умеренного реализма. Но, с другой стороны, мы видим, что у Ибн Сины присутствует и крайний реализм. Общее понятие существует в уме Аллаха или в уме, порожденным Аллахом. Присутствует и номинализм, то есть общее понятие существует в уме человека. Хотя главное, на что обращаю внимание, это именно существование общих понятий в вещах. Но это очевидно. Ибн Сина, как любой арабский философ, старался следовать Аристотелю, быть наиболее близким ему, наиболее адекватно воспринимать его учение.
И, как мы уже сказали, позднее это же решение предложил и Фома Аквинский.
Но мы еще не один раз вернемся к этому спору, когда вновь обратимся к истории западной католической философии. Но поскольку мы уже заговорили сейчас об этом, то да, действительно, именно Фома Аквинский в XIII веке сделает эту концепцию известной для всего западного мира. О том, что универсалии существуют трояким образом. В уме Бога до вещей, в самих вещах и в уме человека.
Ну, конечно, потому что это очень логичная система.
И недаром современные католики-неотомисты считают это совершенно адекватным и правильным решением спора об универсалиях. Спора, который разделил Европу на два враждующих лагеря, реалистов и номиналистов. А Фома сказал: ребята, вы все правы. Правы и реалисты, и номиналисты. Универсалии существуют разным способом. Вот и все.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз продолжим рассказ об учении Авиценны. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Святой мученик Никифор. Святой мученик Никифор жил в городе Антиохии Сирийской. В этом же городе жил также пресвитер Саприкий, с которым Никифор был очень дружен, так что их считали за родных братьев. По наущению вражию они поссорились, и прежнюю любовь сменила вражда и ненависть. Через некоторое время Никифор пришел в себя, раскаялся в своем грехе и не раз просил через своих друзей прощения у Саприки, но тот не хотел простить его. Тогда Никифор сам пришел к своему бывшему другу и горячо просил прощения, но Саприки был неумолим. В это время императорами Валерианом и Галиеном было воздвигнуто гонение на христиан, и одним из первых предстал пред судом пресвитер Саприки. Он твердо исповедовал себя христианином, претерпел истязания за свою веру и был приговорен к смерти через усечение мечом. Когда его вели на казнь, Никифор со слезами умолял о прощении,
называя его святым мучеником, который скоро предстанет пред Господом и воспримет венец от него. Но пресвитер Саприки ожесточился сердцем и даже перед смертью не захотел простить своего брата-христианина. За это Господь удалил от Саприки свою благодать, укреплявшую его во время принесения мучений, и он, уже почти достигнув блаженного конца своего подвига, вдруг устрашился смерти и согласился принести жертву идолам. Напрасно святой Никифор уговаривал со слезами Саприки, чтобы он не губил себя отречением, стоя уже на пороге Царства Небесного. Тогда святой Никифор сказал палачам: «Я христианин и верую в Господа нашего Иисуса Христа, от которого отвергся Саприки. Казните меня вместо Саприки». Тут же палачи донесли об этом правителю. Последовал приказ Саприки отпустить, а вместо него усечь мечом Никифора. Так воспринял мученический венец святой Никифор. Жизнь мученика Никифора — высокий, ярчайший пример из церковной истории о силе прощения, о ужасе непрощения. Поразительно. Прощает мирянин и обретает благодать мученика Христова. Не прощает священник и лишается той же благодати, кажется уже усвоившейся ему ценой перенесенных сверхъестественных мук. Здесь великая тайна христианства. Благодать невозможно заслужить. Она — дар любви сердцеведца Бога. «Взыщи мира и пожени и». «Ищи мира и обрети его», — призывает пророк-псалмопевец Давид. Это значит, ты будешь искать мира тебе посильного, Господь в ответ одарит тебя миром совершенным, о глубине которого ты и помыслить не мог, миром Христовым, как апостол говорит, превосходящим всякий ум. Замечательно и то, что церковь празднует память мученика Никифора, как правило, непосредственно перед Великим постом. Это чудное житие как бы приобщает нас духу прощенного воскресения.
В эфире программа «Благовещение». Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Разговор сегодня пойдет о любимых моих краях. Я могу сколько угодно о них говорить. Село Ермолино. Я раньше о нем уже рассказывал. Между городом Фурмановым, бывшей средой Упино, и Иваново-Вознесенском, но немножечко восточнее Иваново-Вознесенска.
Прощай, родная пуща, прости, золотой родник, выйдут и рвутся тучи, а солнечный сошник. Сиять тень погожий, а я хочу грустить, за голенище ножи мне больше не носить. Под брюхом же ребенка глухую ночь не спать и радостью звонкой лесов не оглашать, и не избегнуть бури, не миновать утра, чтоб прозвенеть в лазури кольцом незримых врат.
Мы в городе живем, здесь не понимаем, что это такое, когда всерьез народ обсуждает погоду, почему не вырастет картошка, как хочешь, так и живи. Сена не будет, луга зальет, как хочешь, корову корми, чем хочешь, хоть сам в пасть лезь ей. Не надоешь ничего, ни мяса не продашь, ничего, живи как хочешь. Зарплата там у нянечки в детском садике в селе 5000 в месяц. Бабушки под прицелом хулиганья, потому что бабушки реальные деньги получают. Шмаляются по дорогам, прости господи, друзья наши иноязычные, беженцы из наших солнечных республик бывших. Шмаляется шпана всякая по дорогам. Бабушке небезопасно одной жить-то, потому что она пенсию получает. Придут, давай денег на бутылку. Такая вот жизнь. Вот. И, конечно, то, что село-то разрушено, совсем уже пустыня уже на месте села-то. То есть вот надо понять, да, что вся Россия, которая севернее Москвы, то есть северный удел России, он, так, в общем, внутри-то своем уже практически низведен до пустыни, только не прекрасной. Это у Девы Феврония жила в пустыне прекрасной. А здесь пустыня не прекрасная, она больше напоминает нейтронную бомбу, эту пустыня сейчас. Да. Кто бывает там, так очень такое ощущение вполне определенное. Например, вросшая в землю деревня. Я не думал, что мне Бог пошлет это увидеть с вертолета. Вот летишь, смотришь. Стоят дома, скотный двор стоит большой, фермы, видать, еще при советской власти. Только все это проросло. Половина крыш провалилась, вниз уже брошенные. И надо понять, да, что сейчас у нас, по сути-то дела, уже деревень-то меньше раза в три, чем было в 17 веке-то. В 17 веке! Откройте монастырские хроники. Я читал того же Авраамия в Городецкого монастыря. Я все эти деревни и села, которые вот там указаны, я все нашел потом на карте, на атласе Костромской области. Современном. Только сейчас на месте не жил, не жил, не жил в скобках. В скобочках не жил, точка, нежилое, то есть нежилой населенный пункт. Смотришь, ведешь пальцем, дорожка идет, ус, тянется бывшая узкоколейка или там грунтовка, тянется, доходит, крест стоит, написано, урочище такое-то. Уже не храм там воскресения славущего там, или не храм пророка Илии, а урочище Ильинское. То есть там уже нет жизни никакой. Урочище по названию бывшего села. Села-то самого нет, остатки храма и все в лесу. А когда-то бойкая жизнь там была. Мы должны понять, что у нас с карты России было потеряно за 20 век. Я-то так думаю, больше половины-то уже населенных пунктов. Во всяком случае, мне приходилось видеть карту 1933 года. Это карта Нереходского, Костромского, Иваново-Вознесенского промышленных районов с указанием всех сельцо, село, деревня, выселки, хутор, то есть всех населенных пунктов. Так их раза в три меньше сейчас. А сколько еще было выселено деревень, уничтожено и перевезено на другое место при строительстве водохранилищ? Эта тема вообще отдельная, она до конца еще не изучена, она еще требует своего осмысления. Что это такое было? Ведь мало кто знает о том, что водохранилище – это не просто залили водой там часть территории, что там же людей переселяли. Так вот, у нас на территории Костромского района, например, у нас 22 деревни, которые были выселены, выселены были зря. Их не надо было выселять. Вода туда не дошла. Хорошие, видать, проектировали головы отменные. А летишь над Костромским морем, так называемым, на самолете, на вертолете – болотина такая большая, жуткая болотина. Смотришь на нее, так на вид-то живописно, а ведь не хочется радоваться. Вот фальшивая живопись, фальшивая. Вот она, мертвечина какая-то от нее идет. Ряска, трясина какая-то, зелень какая-то от нее смотришь, и не хочется радоваться вот этой водной глади. Над Волгой идешь, все-таки Волгу увидишь, всякий раз радуешься, когда даже в виде водохранилища, даже при таком современном русле, уродливом, где она там разливается на Юрьевской, допустим, в Юрьевском повороте, там на 12 километров, вот, все равно смотришь красиво, ну, Волга, матушка, все. А это вот нет, это мертвечина какая-то воплощенная, без Бога потому что делали. Ведь первая водная система была при Петре Вышневолоцкой, и сейчас служит без проблем. Или, например, Верхневолжский Бешлот, знаменитый Верхневолжские озера, которые Волгу поили водой. С 1842 года уже давно все забыли, что это водохранилище, их уже озерами считают. Они прекрасно вписались в местную природу. никакого заболачивания, ничего. С молитвой, потому что делали все. Почему мосты на Транссибирской магистрали железнодорожной служили по 100 лет? Да потому что я вон видел кинохронику открытия Романовского моста в Ярославле через Волгу к 300-летию дома Романовых. Идут-то впереди кто? Идет-то не главный инженер дороги, не начальник дороги, там, не министр путей сообщения. Батюшка идет впереди, кадилом машет. Крестный ход. А потом уже за ним идут там дальше все инженеры в формах тогдашних, рабочие. Люди торжественно несут эти хоругви, потому что все, что они делают, как сказано, дай Господи, а тебе самим совершите. Люди понимали, во имя кого и во имя чего все это происходит, все это делается-то. А это без Бога все делалось в 1956 году. Денег давали сколь хочешь, это при Сталине выселяли, дают тебе сутки под воду, куда хочешь. Собирай манатки, дуй отсюда, не уйдешь, затопим. И будешь тут жабрами хлебать на месте собственного дома. Еще и расстреляем на месте, если будешь там речи какие-нибудь антисоветские говорить. Как строилось Рыбинское водохранилище. Город Рыбинск как возник. В Тутаеве как возникли целые слободы. Вот так вот. Переселенцы же это были все с молохских земель. Сутки давали, да. Плоты люди сколачивали, на плотах сплавлялись. Куда хочешь, государева воля, Сталина. Куда хотите, плывите. Тысячи многие людей, десятки тысяч. Это был очень обжитой и очень богомольный край Молокский. Вот так вот, да. Очень тяжкая и счастливая, и глубоко несчастная судьба у России, конечно.
Thank you.
Вот я все говорю о вертолете. Я хочу сказать, с какой музыкой ассоциируется у меня вот взлет на вертолете. Особенно не в Костроме, а где-нибудь в Нежитино там или где-нибудь в Красногорье, там уже в глубине России, в глубине губернии. Когда вертолет поднимается, то начинаешь видеть панораму этой земли. И у меня всегда, хотя, казалось бы, никак ситуация это не провоцирует, потому что в вертолете громко, визг приятный, мощный такой стоит от лопастей, летит он ровно, взлетает торжественно, плавно, очень легко. Идет тоже очень прочно, в нем не болтает, как в Ан-2, он такой Ми-2, хорошенечко так держится за воздух, в нем приятно лететь. Когда особенно ветра нет, вообще ничего не чувствуешь, он как влитой в ветер летит, внизу раскрывается простор такой, леса, деревни, колокольни, там наша Россия такая с воздуха, она вообще необыкновенна совершенно. Родники блистают внизу, реки рекучие там крутят, петляют. Вот всякий раз в этот момент звучит начало есенинской поэмы Свиридова в ушах. «Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь, сенокос некошенный, лес да монастырь». Есенин предсказал будущее России в 25-м году, вернее, до 25-го года, а Георгий Васильевич Свиридов в 56-м году. Поняли то, что случится. И что и случилось в 70-х, 80-х, 90-х, ну уж про начало 2000-х-то это и нечего говорить даже все. «Край ты мой заброшенный, заброшенный».
Yeah.
Надо сказать, что в современной России есть благотворительная деятельность, и на ней тоже очень многое держится. Кстати, между прочим, наше радио Благовещение в том числе. Но при царе какая-то в этой благотворительности была большая сила, чем просто там отправить там или дать часть денег на какое-то, пусть даже благое дело. Было какое-то попечение о людях этих благотворителей. Вот не просто «нате вам 5 тысяч, постройте для сирот дом, все, идите отсюда». А «от щедрот моих, да в ножки поклонитесь». Нет. А вот не просто дать, а потом опекать. Следить, чтобы все хорошо там было, чтобы все правильно. Савва Мамонтов, меня тоже поражает совершенно эти люди, потрясающие того времени. Построил в Костроме по заповеди чужого своего учителя 4 учебных заведения в Костроме. Я читал переписку, у нас дивный есть костромской журнал «Губернский дом». Я читал переписку, он лично своей подписью закреплял право того или иного преподавателя там работать. То есть ему было не просто так. Вот я денег дал, построили. Причем как построили? Все здания стоят до сих пор. В 3-4 кирпича. Кладка такая, что сломать и разбить невозможно. Ну как строили, представьте, более общественное здание. Ведь общественные здания вообще возводились несказанно прочно. Гораздо прочнее частных зданий жилых были общественные. Училища, гимназии, фабрики, инвалидные дома, все эти, это все строилось колоссально прочно. Оно же до сих пор стоит практически без переделок. Смешно видеть, конечно, евроокна в таких зданиях. Да, Господи, помилуй. Это наша Россия все-таки, она достойна все-таки, знаете, усмешки порой. Да не насмешки, а усмешки. Удивительно прочно это делали. И интересовались дальше судьбой этих домов. Он экзаменатором был, Мамонтов. Вот этого учителя я за то, что был назначен, а вот этот нет. Чтобы детей учили лучшие, тем более там строят какой-нибудь там акушерок, там училище. Представляете, какая ответственная работа. Тем более по тем набожным временам детей делать, считай. Фабрика по производству детей, по сути дела, инкубатор человеческий. То есть же надо грамотно уметь делать. Это надо, чтобы человек-то был не просто знающий медик, там, чтобы она не просто знала, как повернуть там головку, как чего, а чтобы ребенка там за головку взять, вытащить за ручки, там так повернуть, так нельзя, за ножку нельзя. Это само собой. Но она гуманна должна быть, гуманистка при этом должна быть. В Юрьевце висит в музей, дивный краеведческий музей в Юрьевце. Это Юрьевец-Повольский, тоже отдельная история. Вот, там есть фотографии, хирургическая операция местной больницы, начала 20 века. Надо видеть лица этих медсестер, которые стоят. И лицо хирурга этого, там люди понимают, во славу Божию, икона висит над этим. У них одухотворенные лица, как на картине «Анатомия доктора Тюльпа», как на картине знаменитой «Я до слез она меня довела», это в Дрездене, в галерее «Врач» этот зубной, картина «Удаляющий зуб». Казалось бы, такой сюжет-то очень неприятный, надо видеть лицо этого врача. Художник подчеркивает, что он гуманен, добр, что он верующий. Да, он больно сейчас сделает этому человеку, которому вырвет зуб, но он это делает, то он лечит. Это не жестокость. И вот христианский смысл медицины, идущий еще от святого Пантелеимона, в этом оказался гениально художником представленным. Я запамятовал имя этого гениального художника, автора этой картины, дивной гуманистической картины.
Шел Господь пытать людей в любови, выходил он нищим на кулишку, старый дед на пне сухом в дуброве жамкал деснами за черствелую пышку. Железной и подумал,
покою Бога и знать от голода качается болезный. Подошел Господь, скрывая скорби муку, видно нет, сердца их не разбудишь. И сказал старик, протягивая
держалось все на православном духе, я бы сказал. Не на букве, а, как учил Господь, на духе. На букве, само собой, мы говорили, закон Божий изучался и все. Но главным образом на духе. Люди хотели созидать. Люди понимали разницу между простым трудом и созиданием. Вот рабочие, когда появились мануфактуры, кстати, наши железнодорожные депо, заводы, вот рабочие, к сожалению, были обречены именно не на созидание, а именно на проклятый труд. И вот этот дух проклятия, этого труда фабричного, заводского, он до сих пор не выветрился. Проклятие с этим железом, холодным машинным железом. Вот там-то как раз и появились ростки безбожия, жестокости, революционные потом ростки, гроши же получали за каторжную работу, гроши платили, обсчитывали их рабочих, жили скученно, чудовищно грязно, какой там крестьянский уклад. Понятно, что там могла родиться только гармошка, да картуз, да балалайка в трактире, он Шариков, вот, понятное дело, какая там могла культура-то из этой проклятой жизни вырасти-то, никакой. Вначале она еще в себе содержала какие-то остатки крестьянской культуры в этих картузах, там в том же Иваново с цветком, в этих сапоги с бацацирой, там, то есть сапоги как бы в гармошку сжатые, какой-то у питерские рабочие, ивановские рабочие, усы, там характер, какие-то были признаки самобытности, а потом это все ушло. Все это потом дистиллировалось, все это потом унифицировалось, прости Господи за такое слово по отношению к людям. Да, вот. В старину был такой Щапов Николай Терентьевич, он это был благотворитель. Так вот, во-первых, за свою благотворительность он неоднократно получал награды откуда? От Святейшего Синода. В исторических документах они все перечислены. Он получал серебряную медаль на Станиславской ленте, серебряную медаль на Владимирской ленте, за здание церковно-приходской школы в селе Ермолино, вышеупомянутую, получал определенную награду, шейную золотую медаль на Александровской ленте. В разное время пожертвовал 700 рублей. Надо вам сказать, что 700 рублей по тем временам в 1915 году, ну, для того, чтобы понять, сколько это, да, 700 рублей – это зарплата годовая, зарплата хорошо обеспеченного рабочего. Вот что такое 700 рублей. Это годовая зарплата хорошего токаря на заводе. Примерно 50-60 рублей в месяц. Это была для простого фабричного рабочего очень приличная уже зарплата. Это уже выше черты бедности немножко. Вот что такое 700 рублей. Это не так много. А смотрите, как Синод и как государство следило и поощряло благотворительность. Вот он был попечителем церковно-приходской школы села Ермолино. Сами понимаете, раз церковно-приходская школа была, значит, и детки были. Сейчас-то там их почти что нет. В основном, если и есть, то так или иначе связано с монастырем, с храмом, с Воскресенской обителью. открывает Николай Терентьев-Щапов в 1900 году при этой Воскресенской церкви первоклассную церковно-приходскую школу. В ней обучалось, вот на это обратите особое внимание, 37 мальчиков и 23 девочки. Это первый класс. Это село русское. Не самое далеко большое. Село на тракте. Школа располагалась в деревянном здании, это особенно отмечено, на каменном фундаменте. Каменный фундамент стоил уже больших денег. Это уже требовало расходов. Так-то строили, выкапывали небольшой фундамент на бревнах, а так нет. На каменном фундаменте это уже дорого. На свои деньги. Что написано в документе? Староста Воскресенской церкви села Ермольна Невского уезда Костромской епархии. Область-то была Костромская, губерния-то Костромская в это время была. Не было же еще Ивановской области. Иваново-Вознесенской первой гильдии купец Николай Терентьев-Щапов представлен к ордену святого Станислава третьей степени за пожертвование в пользу церкви на ремонт притвора, теплого храма, резницы церковной утвари. В разное время с 5-го года нам пожертвовано 700 рублей. Ко всем праздникам староста приезжал с чемоданами конфет. Вот это тоже, кстати, удивительная черта. Немного надо человеку-то для радости. Вот не лень же было таскать ему эти конфеты. Но вы знаете, что такое для деревенского ребенка конфета? Представляете себе? Для деревенского мальчика, для деревенской девочки. Ведь небогатые деревни-то были, мягко говоря, и всему радовались. Каждой бусинке девушка радовалась. Хорошему топору парень, мужик радовался. И когда конфетку деткам раздадут, это же событие, они же фантики эти хранили, в коробочки складывали. Фантики были очень красивые. Ведь в старину ничего некрасивого не делали. Войдите в любой краеведческий музей. Посмотрите, какая была посуда. Ведь в деревнях я встречал на чердаках эту посуду полно, конца 19 века. Петербургского фарфорового завода. Какие игрушки дивные были, фаянсовые, фарфоровые игрушки. Металлические, добрые молодцы, мишки все эти, волки, лисы, красоты не опиши. Какие сервизы дивные, чайные были. Ведь в начале 19 века, когда фабричное производство посуды развелось, это же все было очень красивым, очень затейливым. И детки собирали эти фантики от конфет, они же были разных фабрик, по-разному раскрашены, и в коробочках их держали. Для них событие это было. Между прочим, мне рассказывали и паровозники в Иваново старые, что после войны голод был. И учительница, когда поощряла тех, кто хорошо учится, говорила там: «Петь Иванов, математика, арифметика, пятерка», подходила и клала яблочко на парту. Это была премия за хорошую учебу.
Good. усталые ветры с собою зовут. Там нас порою свои с ума, сосны до неба, до солнца дома. Там по сугробам не слышно. Ласковый город, спасибо тебе.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.